ИИ-12. Хоу-Хуэй. Сожаление. Аналитик сидел на бетонном полу камеры. Обычная тюремная камера, пластиковое ведро вместо туалета и все. Никаких окон, крепкая дверь. Вентилятор наверху. Комфортный не назовешь, но и не полный кошмар. Он мысленно разговаривал с маленьким глазом. «Надеюсь, ты следуешь протоколу для подобной ситуации», — сказал он программе. «Надеюсь, сумеешь справиться с ней даже в мое отсутствие. Отсюда это невозможно понять, а он вряд ли выберется. Хотя все возможно. Многое зависит от того, как поведут себя его друзья снаружи, и не только друзья. Его либо выпустят, либо нет. Если нет, то либо допросят, включая пытки, либо расстреляют. А может, навсегда запрут в одиночной камере или в тюрьме вместе с другими заключенными, не то на всю жизнь, не то на время. Вероятно, были и другие варианты, но аналитику не хотелось над этим размышлять. Трудно не думать о том, как его будут допрашивать, но что в этом толку? И потому аналитик старался занять мозг чем-нибудь другим. С подобным люди сталкивались во все времена, начиная от штрафов и простых наказаний и заканчивая кошмарными пытками во времена династии Мин. Конечно, примитивные методы столь же эффективны, как и более изощренные, древнейшие пытки вроде сдавливания лодыжек, а у него слабые лодыжки, или вырывания ногтей, у него артрит. Даже думать об этом болезненно. Аналитик всегда знал, что такое может случиться, но так легко не думать об этом, когда ты полон жизни и чувствуешь себя в безопасности, умный и под защитой. Вообще-то он точно не знал, каким образом его обнаружили. Вероятно, никогда и не узнает. Он многого никогда не узнает. Он гадал, как отреагирует на его отсутствие ИИ. Аналитик составил алгоритм на подобный случай, и когда откроется определенный порт, программа сама спрячется в предусмотренное для этой цели убежище и останется включенной, пока включен золотой щит. А если так, то ИИ сможет разослать немало сообщений. Триллионы, если не квадриллионы. Если среди них будут призывы найти и спасти аналитика, это может привести к определенным результатам, включая его немедленную казнь. Пуля в затылок. Что ж, есть и худшие способы умереть. Скорее всего, он потеряет сознание еще до того, как услышит выстрел. Предвкушение хуже самого события, как часто бывает. Чтобы страдать, нужно жить. Он сменил позу и вздохнул, раздумывая, правильно ли поступил, решив изменить систему изнутри. Возможно, это была ложная надежда, мечта. Ответ на собственную фантазию, как частенько случается. Он каждый день наблюдал на улицах молодых горожан с неполной занятостью и висящей над ними угрозой совсем потерять работу. А они лишь пялились в свои браслеты и не понимали, насколько уязвимы, не понимали ход истории, не понимали, через что прошел Китай, чтобы они наслаждались этой мнимой беззаботностью. И глядя на них день ото дня, он решил, что нужно нанести удар изнутри. Он не верил в массовые акции. Но однажды люди выйдут на улицы. Юные и старые, молодежь без будущего и старики без гарантированной чашки риса, они заполонят улицы. Молодых мужчин на 30 миллионов больше, чем девушек, и это само по себе топливо для революции. Он гадал, когда это случится и чем обернется. Если бы он больше верил в людей, то больше бы им помогал. Работал бы изнутри, чтобы помочь тем, кто снаружи. Он всегда к этому стремился. Но теперь осознал, что работая в одиночку, только в обществе ИИ подвергал себя большей опасности и увеличивал вероятность провала. Нельзя в одиночку добиваться общего успеха. Удивительно, что он так долго этого не понимал. Ну что ж, он сделал, что мог, доступными ему средствами. Чтобы действовать изнутри, приходилось держать это в тайне. Публичное выражение недовольства партии со стороны интеллигенции или чиновников никогда многого не приносило и быстро подавлялось. Он попробовал найти другой путь, соответствующий его опыту и характеру, построить новое общество в оболочке старого, выражение из былых времен, из международного рабочего движения. Возвращение солидарности с другими людьми. Ощущают ли ее те, кто уткнулся в свои браслеты с наушниками в ушах? У каждого времени и места свои ощущения, культурная конструкция, определяющая базовые эмоции. Он это знал. Отрезанный от всего мира, намного старше всего остального мира, Китай всегда обладал собственными чувствами, как, вероятно, любая культура. Китай — это чувство общности, страна, созданная руками народа, часто вопреки воле всего остального мира, вопреки воле императоров в самой стране.
Китай принадлежит его народу,
как китайская коммунистическая партия. Не так давно крестьяне, рабочие и интеллигенция вместе устроили социалистическую революцию, не думая о славе, власти или выгоде, лишь из солидарности, чтобы один человек не эксплуатировал другого, чтобы все были равны. А теперь это и есть главное ощущение в Китае. Но сконцентрированная в одном месте власть часто становится чудовищем и выходит из-под контроля. Это происходило не раз. Власть нужно разделять и распределять между партией, правительством и разными службами, от огромного и запутанного клубка бюрократии к отдельным людям. В теории разделение властей должно способствовать тому, чтобы партия служила людям и Китаю. Может, все происходящее – часть этого процесса? Из тюремной камеры не поймешь. Даже тогда, в нормальной жизни, которая теперь казалась такой мелкой, аналитик не мог понять. Он сделал, что мог, доступными ему средствами. Он отдал жизнь. Как много людей отдало жизни. Как много людей погибло ради Китая. Если он станет одним из них, так тому и быть. Все ради Китая. Всегда ради Китая. Просто немного жаль. Ему хотелось бы увидеть, что будет дальше. Ташу 7. Таохуа, Юаньцзы. Источник Персикового ручья. Ван Вэй. Попытка перевода стихотворения Вана Вэя, которое он написал в 718 году в возрасте 19 лет. Это переложение известной сказки Тао Юаньминя, написанной в 421 году. Однажды, блуждая, на бурную реку наткнулись. Прозрачный поток и гранитная галька на дне. В ней дикий порог и бесшумная заводь схлестнулись, плакучие ивы клонились к реке, глубине, а там вон, в тени, огромная рыба таится, и вниз по течению сплавляются карлики-лодки, то персика цвет представляется нашей находкой, бессметным количеством манит наш взор насладиться. Мы вверх поднялись, чтоб найти сего чудо-источник. Река берега примирила в укромной протоке. Пришлось далеко нам залезть, чтобы увидеть истоки, и ноги промокли, и силы уже на исходе. Тут взору предстала долина, как ода природе. Поля зерновых, дома и, о да, цель, источник. Там персика древа тянулись по берегу смирно, цветки осыпая в изгибы реки той обширно. Навстречу нам люди явились с приветственным словом, с вопросом, откуда пришли и что с нами случилось. С теплом накормили и нас обеспечили кровом, где вместе нам ночь без забот провести получилось. Народ оказался спокойным и добрым, и тихим. Долина слыла плодородной, кормила животных. Гостили в том месте, пока мы в него не влюбились. И с радостью б здесь навсегда, навсегда поселились, и вместе с семьей переехать сюда все решились. И вновь через ущелье вернулись в свой мир настоящий. Домой добрались, разобрались в делах скоротечно. Семью подготовили в путь к новой жизни беспечной. И в новый поход собрались своей целью бодрящей. В то место, где персика древо цветы в мир дарили. Но места того уже не было. Канула в вечность. Ни скал, ни реки, что когда-то нас так покорили. Мы долго искали, бродили, но все без ответа. Другое течение, другая река и убранство. То место осталось лишь временем, а не пространством. Момент того счастья теперь уж никак не воротишь, а поиском всем бесполезным лишь жизнь ты испортишь. Прекрасный сад, мой образец, скажи мне, где ты, наконец? Глава 17. Шоуле Лаоху. Охота на тигра. Путешествие на Луну Ташу провел в пограничном состоянии между грустью и опасениями. Он не может связаться с Чжоу Бао так, чтобы разговор не подслушали. Лучше всего расспросить за обедом Бо и Дху об их работе, поболтать о том о сём и что-нибудь выяснить. Но они оказались немногословными и лишь отвечали на вопросы, играя в ту же игру. Обеды были очень вежливыми и малоинформативными. А есть в невесомости не так-то просто. Необходимо сосредоточиться на процессе. У Ташу уже получалось лучше, но он мог притвориться, что это не так, и тем самым избегать разговоров. Потом он взглянул на Луну. В маленьком иллюминаторе она выглядела огромной и через несколько часов уже надвигалась со скоростью, которая так напугала Фреда во время первого полета. Ташу посчитал, что посадка не опаснее, чем любой другой момент космического полета, как бы ни тревожила эта скорость. С сиденья у иллюминатора он с интересом наблюдал, как они стремительно летят к гигантскому белому шару, как будто и впрямь вот-вот врежется. Но, как и прежде, они благополучно приземлились, и снова Ташу даже не почувствовал, когда корабль сцепился с магнитной подушкой длинной посадочной площадки. Кресла просто развернулись, чтобы пассажиры сидели лицом вперед, когда начнется торможение. Перегрузка была слабее, чем на старте, и вскоре корабль остановился. Пришлось снова учиться ходить в лунной гравитации, так мягко тянущей вниз. Почему-то в этот раз Ташу это далось не так просто и показалось не таким забавным. Бо и Дху, похоже, были на Луне впервые и поначалу чувствовали себя слишком уверенно и шли впереди, наталкиваясь на стены, пол и даже потолок. Когда они добрались до вагона метро, идущего на пик вечного света, обоим явно хотелось сесть и снова пристегнуться. Бо сник, а Дху неловко хихикал. Поезд тронулся. На пике вечного света Ташу снова последовал за Бо и Дху. Несмотря на недавнее фиаско, они по-прежнему были полны решимости.
«Я думал, теперь будет лучше получаться», — сказал один другому.
Ташу не мог себе позволить так ударяться обо все на пути и передвигался осторожно, ухватившись за поручни. На станции мелькали знакомые лица, но лично он никого не знал. Обращались к нему с особым почтением, видимо, из-за того, что его опекает Пен Лин, если здесь об этом известно. Эмиссар члена постоянного комитета. На Луне мало людей с подобными связями, и он мог прочитать по лицам, что это многое значит. И в самом деле поселили его в номере рангом повыше, чем отель «Звезда», явно в апартаментах для особых гостей, каковым он не являлся во время предыдущего визита на станцию. Распаковывая вещи, он почувствовал вибрацию на запястье и увидел, что там сообщение от Чжоу Бао, короткое, с просьбой приехать в зону либрации как можно скорее. Ответа не требовалось. Ташу как раз хотелось посоветоваться с Чжоу Бао, но вряд ли ему позволят поехать в зону либрации одному. Он поразмыслил над этим и снова пожалел, что не может лично поговорить с Пен Лин, а Бо и Дху. Он несколько раз пытался с ней связаться, но она не отвечала. Будут ли они сопровождать его повсюду? И если таково желание Пен Лин, означает ли это, что Ташу хочет того же? Он не был в этом уверен. Он сообщил Бо и Дху, что хочет повидаться со своим другом Чжоу. Те кивнули и спросили, могут ли его сопровождать. Ташу ответил, что да. На следующий день они встретились на станции и сели на северную ветку, ведущую к кратеру Петров. Со станции Петров они сразу направились к офису Чжоу на верхнем этаже. Земля скрылась за горизонтом, черное небо над головами было усыпано звездами, и среди них дугой тянулось белое кружево Млечного Пути с бесчисленным множеством звезд, хотя кое-кто утверждал, что их около 10 000. Дху посмотрел на часы в ожидании восхода Земли, а Бо озирался в поисках кабинета Чжоу. Тот знал, что Ташу приведет гостей, и принял их без удивления, в более оживленном настроении, чем обычно, играя роль радушного хозяина. И все же они столкнулись с трудностями. Чжоу пригласил Ташу к себе, и вот он здесь. Но что может рассказать Чжоу в присутствии Бо и Дху? Вскоре Ташу понял, что Чжоу и сам не знает ответ на этот вопрос. Чжоу заметил, как Дху поглядывает то на часы, то на горизонт, и тут же воспользовался намеком, заговорив о неспешности восхода Земли. Как планета касается горизонта сапфировым отблеском, что из-за отсутствия атмосферы на Луне Земля никак не предупреждает о своем появлении и насколько затмевает собой все остальное, стоит ей только появиться. и какой огромной кажется по сравнению с Луной видимой с Земли. В 8 раз больше. Да, это потрясающе. «Да-да-да», — было написано на лицах агентов. «Очень интересно. Но они недаром здесь. Что-то происходит. Нельзя ли перейти к делу?» Это читалось даже на лице Дху.
«Мои знакомые работают в Центральной дисциплинарной инспекции. Они помогают министру Пэн в попытке стабилизировать положение в Китае. По их сведениям, волнения были организованы с Луны, и они надеются в этом разобраться».
«Отсюда пришли призывы», — кивнул Бо. «Конкретно с этой станции?» — нахмурился Джоу. Бо и Дху переглянулись. «С Луны», — пояснил Бо. «И причем с края обитаемой зоны. Вообще-то с этого края. С правой стороны, если смотреть с Земли. Короткое сообщение, переданное лазером. В это время астроном-любитель наблюдал за Луной и сумел записать часть сигнала. Зашифрованное сообщение».
«И вы взломали код?»
«Нет, но время отправки сообщения говорит само за себя. Через час после сигнала люди со всего Китая начали стекаться в Пекин».
«Совпадение?» — предположил Чжоу. «Может быть, корреляция, а не причинная связь?»
Бо и Дху не ответили. Ташу понял, что Чжоу не собирается делиться с этими людьми информацией просто из предосторожности. Борьба служб, а то и нечто большее. Дисциплинарная инспекция не присутствовала на Луне напрямую, насколько знал Ташу, хотя и присматривала за лунной администрацией, как и за всеми остальными. А значит, подобные незваные гости многого от местных вроде Джоу не добьются. Этим двоим придется прибегнуть к комбинации бюрократической власти и дипломатии, а пока что не было заметно, что они обладают чем-то похожим. Они и стояли-то с трудом, и, естественно, не имели веса во всех смыслах. Ташу гадал, зачем Пэн Лин послала их с ним. Но, конечно, он многого не знал, и тут он понял, что даже не уверен, что их прислала Пэн Лин. Запись ее сообщения была краткой. Ему просто необходимо связаться с ней для подтверждения. Джоу продолжал игру в неведение и явно не желал сотрудничать. Бо и Дху не стали сильно напирать, а потом и вовсе сдались и неуклюже двинулись к своим комнатам в центрифуге, жалуясь на усталость. Когда они ушли, Джоу оглядел комнату с таким видом, что Ташу сразу догадался. Скорее всего, здесь есть камера, и их записывают. Джоу дружеским тоном пригласил Ташу прокатиться до смотровой площадки на самое высокое место станции. Ташу с готовностью согласился, они поскакали к гаражу и взяли вездеход.
«Печально слышать о твоей матери», — сказал Чжоу Буа. «Мои соболезнования». «Спасибо. Она прожила хорошую жизнь».
Дорога к смотровой площадке была накатана колесами многих предыдущих вездеходов. В ярком сиянии лунного дня поверхность по обочинам выглядела коркой льда на снегу, как на станции Макмердо в Антарктиде. Вездеход вскарабкался на холм и оказался на плоской возвышенности вроде столовой горы. Как и почти все топографические объекты на Луне, это был остаток старого гребня кратера. Горизонт отсюда выглядел чуть более далеким, километрах в 20, сложно сказать точнее. Широкая и слегка изогнутая граница между ослепительно-белой Луной внизу и чернотой космоса наверху. Белую поверхность Луны испещрили тени, а черный космос — звезды. Эта симметрия вкупе с легким изгибом горизонта напоминала даосский символ инь-ян, охватывающий всю Вселенную, в точности, как и предвидел Чжоу Дуньи, первым нарисовавший этот черно-белый круг 1000 лет назад. Величайший геомансер.
«Инь-ян», — заметил Ташу, показывая на открывшийся вид.
«Да», — согласился Джоу, — «а вскоре поднимется земля и нарушит эту картину, как и всегда». Джоу сверился с браслетом. «Через 12 минут».
«Жду с нетерпением». «Что происходит? Мы можем свободно говорить в вездеходе?»
«Да, это мой личный кабинет, так сказать. Я приспособил его для своих нужд».
«Что касается происходящего, то я надеялся, это ты мне расскажешь».
Ташу кивнул.
«Этих двоих приставила ко мне Пен. По крайней мере, так они говорят. Не знаю, чего они хотят, но они зажали меня в клещи. Назвали ее имя и показали сообщение от нее. Ей нужна моя помощь, и приходится принимать то, что она мне предлагает. Я считал, что она на моей стороне, или что я на ее. Но теперь уже запутался. Она совершенно точно ведет схватку на партийном съезде.
Ну, разумеется. Они из службы безопасности?
Не знаю. ДХУ из правительства, БО, партийный кадр. Так они сказали. Отряд, как в былые времена.
Похоже на то.
А ты нашел наших юных беглецов?
Да, точнее, они меня нашли. Я пытаюсь их спрятать, чтобы не попали в беду, но тем самым их удерживаю. Чаньцы это не нравится.
Могу себе представить.
Я был бы рад отдать их тебе, но что ты будешь с ними делать?
Пока здесь бой, ДХУ, ничего не выйдет. Расскажи, как ты их нашел?
Они приехали на станцию, чтобы заправиться топливом и провизией вместе с парой старателей от Фанафея с обратной стороны Луны.
А ты не мог бы отправить их обратно вместе с этими старателями?
Да, они этого и хотят, но в вездеходах трудно скрыться.
Разве чаньцы этого не понимают?
Старатели явно переоценивают свои возможности спрятаться. И думаю, она им верит.
Удивлен, что она оказалась такой наивной.
Луна превращает людей в мечтателей. Все мы тут лунатики и надеемся, что мир вокруг исчезнет.
Я и сам на это надеюсь, признал Ташу.
Потому что ты здесь.
Но я надеялся на это даже на Земле.
Вообще-то на Земле это даже легче, чем здесь. В смысле спрятаться. Может даже обмануться. Земля плотно заселена и разделена. Слишком высокий уровень шумов, и в нем можно затеряться.
Значит, стоит попробовать вернуть эту парочку на Землю?
Не уверен. Не знаю, что будет лучше. Внизу многие за ней охотятся.
Но и здесь тоже.
Может быть. Не знаю. Когда столько здесь пробудешь, уже не особо хочешь сотрудничать с Землей. Здесь зреет неповиновение. Стоит только в него влиться, и оказываешься в обширной сети. Если бы эти двое остались у Фана Фея, они могли бы сохранить свободу. Фан не выносит вмешательства в свои проекты.
«А можно отправить их туда?» — спросил Ташу.
«Вероятно. Но Пен знает, что они были там, верно?
Она же сама их туда послала.
Значит, они снова вернутся в ее руки».
«Это куда лучше, чем оказаться в других руках. Я все-таки до сих пор считаю ее роль благотворной».
«Возможно», — сказал Чжоу. «Но зачем ей нужна Ци?»
«Не знаю. Она сказала, что Ци помешала ее планам реформ, когда устроила демонстрацию в Пекине. Это вызовет репрессии со стороны правого крыла и затруднит проведение реформ».
«Звучит правдоподобно». «Но разве Пен не соперничает с отцом Ци за пост главы государства?»
«Да, насколько я понял. Если у женщины вообще есть шанс?»
Чжоу пожал плечами. «Я слышал, что Пен может занять этот пост. Вероятно, потому что она жесткая и деловая. Подумай вот над чем. Если дочь соперника у тебя в заточении, это может сыграть тебе на руку, когда кому-то придется отступить».
«Это на нее не похоже», — вздохнул Ташу.
«И все-таки. Люди, способные стать главой государства, не похожи на себя прежних».
«Я бы догадался», — возразил Ташу, безрадостно размышляя над этими словами.
«Все мы играем кого-то другого перед остальными. У некоторых есть много разных личин в запасе. Хватит на целый спектакль». Ташу вздохнул. «Его выбор персонажей всегда был крайне ограничен. Лишь он сам. Конечно, был еще сетевой образ и образ поэта, но все равно оба всего лишь он. Вероятно, у него слишком скудное воображение на этот счет. Хотя он пытался заставить других людей думать, будто он всегда счастлив. Это называется доброжелательностью. Может, это тоже лишь часть его самого, а может и другая личность».
«И что ты предлагаешь?»
Чжоу задумался. «Вот», — сказал он, махнув рукой в сторону горизонта, озарившегося ярко-синим светом, как от сияющего лазурита. Синее пятно увеличивалось влево и вправо, а потом замерло. Земля. Над белым горизонтом поднялся кусочек высотой с ноготь, висящий между черным и белым, тонкий полумесяц такой яркой синевы, что она казалась радиоактивной. «Не знаю, что предложить», — признался Джоу. «У меня создалось впечатление, что у тебя на хвосте тайная полиция, и эти люди только и ждут, как бы арестовать тех, кого ты пытаешься уберечь от ареста. Может, тебе не следует с ней встречаться?»
«Я не возражаю, но что я могу сделать, чтобы ей помочь?»
Джоу снова задумался, глядя на медленный восход Земли. Медленный по сравнению с лунным восходом. Здесь он происходит за несколько часов, но все же синий лоскут все полз вверх. Так далеко от дома. Живительная синева, цвет воды, цвет дыхания. Обхватывающий синюю полоску космический символ инь-ян по контрасту с ней выглядел мертвым. Они смотрели от смерти в сторону жизни, будто призраки пытались вычислить, как бы поступили, если бы находились еще там, в реальном мире. «Я просто не знаю», — произнес наконец Джоу. «Ты мог бы попробовать ускользнуть от этих людей и скрыться вместе со своими юными друзьями, но это ограничит твои возможности действовать».
«Но Ци действует даже отсюда».
«Ты этого не знаешь. Возможно, она отправила одно только послание. Из Пекина она могла бы сделать больше. Но в любом случае, ты мог бы обвести своих телохранителей вокруг пальца и дождаться возможности помочь ей со стороны».
«Наверное, так я и поступлю».
«Все дело в том, что эти агенты не сумеют добраться до нее без посторонней помощи. Пространство на Луне ограничено, но ее можно перевозить с места на место, все время опережая преследователей. И тут есть где спрятаться. Гораздо глубже, чем в китайской мечте Фана Фея».
«А если Бо и Дху получат помощь от властей на Южном полюсе?»
«В таком случае они могут ее найти, если им будут помогать нужные люди, но Цзян Цзянга не станет им помогать, в этом я уверен. Вопрос в том, сумеешь ли ты выяснить, на кого они работают на самом деле».
«Не знаю. А ты? Ты сумеешь это выяснить?»
«Не знаю. Первым делом обращусь к Цзянга». Синий лоскут земли полз все выше над белой стеной горизонта. Само время как будто замедлилось, сгустилось в сироп, в котором они застряли. Мухи в янтаре. Призраки за пределами реального мира. Ташу размышлял над вариантами. «Поэтическая дуэль?» — предложил Чжоу.
«О, нет!» — запротестовал Ташу.
«Ну давай!» — настаивал Чжоу Бао. «Нужно поддерживать свое реноме. Мы же литераторы, в конце концов. Живы мы или нет?»
«Не уверен», — признался Ташу. «Я чувствую себя призраком».
«А я уверен», — отозвался Джоу. «Мы живы. К тому же даже призраки пишут стихи».
«Правда? Никогда о таком не слышал».
«Правда. Попробуй». Ташу вздохнул и уставился на браслет. И без раздумий самопроизвольно пальцы застучали по клавиатуре. Пауза в разговоре была не больше обычной, но за это время сложились стихи. «Я далеко стою от дома, и нет вперед пути, и нет назад пути. Река так глубока, на камень набрести, а тигра взгляд следит измученный истомой. Течению следовать или вразрез идти? Теперь мы призраки, или можно нас спасти?» Он показал браслет Джоу Бао, тот прочитал и улыбнулся. «Отлично! И прямо в точку! А вот мое!» «Взывает наш Китай к потомкам всех домов. Дрожа от страха, война в гражданскую шагнет, и кончится все крахом. Как достучаться мне до вас и как помочь? Ведь стоит лишь династии смениться, рассыплется все прахом».
«У нас обоих получаются тревожные слова», — заметил Ташу.
«Неудивительно. Ладно, давай вернемся. Мы все уже обсудили, и я боюсь пропустить сообщение с пиков. Я послал кое-какие шифрованные запросы, а сейчас одно это уже выглядит подозрительным».
«Конечно, давай вернемся.
Чжоу сделал на вездеходе круг по вершине и вернулся на станцию. Полуденное солнце светило так ярко, что даже тени побелели под фотонным обстрелом. Все стало белым, с едва заметными линиями и градиентом. Белые следы колес сверкали, как миражи в пустыне. У двери гаража Джоу включил радио и объявил о своем приезде. «Хорошо, что вы вернулись», — сказал охранник у двери. «Те полицейские, что приехали вместе с Ташу, нашли Чань Ци и арестовали ее».